Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о людях, которые отправились в Америку в поисках золота, но в итоге нашли что-то другое, не менее прекрасное. И выясним, как золотая лихорадка повлияла на развитие калифорнийского виноделия. История знает как минимум 7 золотых лихорадок, но наш сегодняшний рассказ пойдет о калифорнийской. Началась она в 1848 году и мгновенно по всему миру прокатилась мощная волна азарта. История о том, как некто отправился в Калифорнию и обрел там сказочное богатство, печатали в прессе и передавали из уст в уста. Что-то из этой истории было правдой, а что-то сильно преувеличено. Но как ни крути, благодаря этой рекламе Калифорния стала магнитом для 300 тысяч старателей, которые с огромными надеждами отправились к новому Эльдорадо. Среди всех этих людей, которые в поисках золота и несметных богатств пересекли океан, было порядка 20 тысяч французов. И далеко не всем из них удалось отыскать на приисках Калифорнии хотя бы горстку золота. Зато у французов хорошо получается нечто другое – делать вино. Но не будем забегать вперед, а вернемся пока в тот знаменательный день, когда на калифорнийскую землю вступил молодой француз по имени Шарль Лефранк. Он прибыл из парижского пригорода Пасси и ранее успел получить некоторый опыт работы на французских виноградниках. Однако Шарль не связывал дальнейшее будущее с виноградарством. Он хотел найти свою золотую жилу. Итак, молодой человек отправляется на прииски и пытает счастье вместе с другими старателями. Но дело у него на этом поприще настолько не клеится, что приходится в свободное время браться за любую подработку, просто чтобы не умереть с голоду. Однажды судьба улыбается Шарлю, его берет на работу камевояжером друг и земляк Поль Вердье. В обязанности новичка входило сопровождать Поля в его поездках и помогать продавать ткани и одежду. Благодаря этому Шарль в итоге оказывается там, где он должен был оказаться, а именно в долине Санта-Клара. Друзья прибыли туда продавать свои ткани и были совершенно очарованы тамошними пейзажами. А дальше Шарль увидел девушку по имени Мари Адель и понял, что окончательно пропал. Девушка, к слову, была дочерью местного фермера Этьена Т. У него были виноградники и фруктовые угодья на берегу реки Гваделупа в тени горы Санта-Крус. Сам Этьен любовно назвал эти места новым Альмаденом. И вот, глядя на все эти пасторальные картины и прелести юной Мари Адель, Шарль понимает, что к черту прииски, к черту работу камевояжера, все это не для него. На самом деле он хочет поселиться здесь, жениться на своей возлюбленной, стать фермером и выращивать виноград. В итоге, после долгих ухаживаний, Мари Адель вышла замуж за Шарля, и он стал управлять виноградниками вместе с тестем. Лефранк уговорил его выписать из Франции несколько благородных сортов винограда – Каберне Совиньон, Пино Нуар, Семильон и другие. И в 1852 году Шарль посадил их в Альмадене. И эти сорта отлично себя проявили в долине Санта-Клара. А еще Шарль нередко поглядывал на местные дикие лозы Витис Калифорника, которые росли прямо на берегу Гваделупы. И все думал, как бы их применить в действии? Ну, то ведь пропадает же добро. И в итоге начал их срезать и прививать к выписанным из Франции сортам. За сравнительно короткий период времени ему удалось создать несколько довольно приличных гибридов. Об этом в 1858 году написала газета «Сан-Хосе Трибюн», сделав Шарлю неплохую рекламу. Он стал продавать черенки владельцам других виноградников, и это стало важным шагом к улучшению качества калифорнийских вин. В итоге Шарлю удалось войти в историю как одному из отцов калифорнийского вина. Однако на этом наш рассказ не заканчивается, потому что в следующую волну эмиграции в 1878 году из Бургундии в Сан-Хосе прибывает некий Пол Масон. Этот энергичный, мускулистый молодой человек точно знает, чем он хочет заниматься в Калифорнии. Он устраивается работать на винограднике Альмадена и параллельно учится в новом университете Тихого океана в Сан-Хосе. Как вы уже догадались, его новым местом работы стала ферма Ле Франко. Шарль сразу же замечает этого талантливого юношу и поощряет его старания. Вместе они активно экспериментируют над улучшением качества вин. Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. В 1887 году Ле Франк скоропостижно умирает из-за несчастного случая на лошади. После его смерти Пол берет на себя управление бизнесом, который мог развалиться без толкового хозяина. А еще он женится на дочери Ле Франка Луизе. Вместе с ее братом Анри они начинают управлять семейным делом. Однако длилось все это недолго, вскоре их сотрудничество было расторгнуто, и каждый пошел своей дорогой. Они оба получили свою долю в бизнесе нового Альмадена. В 1892 году Пол Масон представил продукт своих долгих трудов. Он сделал игристое вино. До него подобные напитки производили только в Европе. И вот теперь Пол официально получил статус короля шампанского Калифорнии. На волне этого успеха Масон решает расширить бизнес. В 1901 году он покупает имение в Саратоге. Пол переносит туда производство игристых, а остальные вина продолжает делать в Альмадене. Дела у винодельни под руководством Поля Масона идут очень хорошо. Поэтому в 1905 году он решается еще на одну грандиозную стройку. Так появляется новый дом на холме над винодельней, который Пол гордо называет «Шато». Он устраивает там званые ужины с вином. Однако жена Луиза не разделяет его энтузиазма. Она была сторонницей идей воздержания, которые в те годы активно бурлили в США. Но даже когда в 1920 году власти приняли сухой закон, Масон смог удержаться на плаву. Он продавал оптом виноград, производителем соков, и получил лицензию на выпуск религиозного вина. Винодельня Almaden Vineyards работала до 1952 года, а затем переехала в Мадеру, нет, не на остров, о котором вы подумали, а в город в штате Калифорния. Что же касается места, где находилось производство, то его дальнейшая судьба сложилась весьма интересно. В конце 50-х там начали проводить музыкальные концерты. В здании бывшей винодельни успели выступить Ринго Старр, Элла Фицджеральд, Стиви Уандер, Тони Беннет и другие известные исполнители. В 70-х на территории винодельни начали проводить ежегодный шахматный турнир. А затем в начале 2000-х здесь возобновили производство вина. Это совершенно другое предприятие под названием Mountain Winery. Владельцы наняли винодела Джеффри Паттерсона, который принялся восстанавливать виноградники и налаживать производство в цехах. И надо сказать, что получилось весьма успешно, винодельня прекрасно работает по сей день. Всего в нескольких километрах от Нью-Альмадена есть еще один виноградник, у которого много общего с винодельней Ле Франко и Масона. Его тоже заложил француз, приехавший в Калифорнию на волне золотой лихорадки. Звали его Пьер Пелье. Он был уроженцем Ла-Рошели на западе Франции, недалеко от провинции Коньяк. В 1854 году Пелье, как и многие другие, приехал сюда в надежде озолотиться и поселился в окрестностях Сан-Хосе. Как и Ле Франко, ему не удалось преуспеть на приисках. Однако там он познакомился с другими выходцами из Франции, которые тоже разочаровались в золотоискательстве, и в какой-то момент в их кругах начались разговоры о том, что лучше всего делать то, что они умеют, то есть выращивать виноград. И поговаривали, что долина Санта-Клара с ее мягким климатом для этого идеально подходит. Пелье там поселился, основал ферму, где помимо винограда выращивал также груши. Дела шли неплохо, однако настоящий успех пришел многими годами позже. И здесь, как и в предыдущей истории, не обошлось без любовной истории. Ну, давайте, опять же, обо всем по порядку. В 1880 году в долину Санта-Клара прибывает некий Пьер Мирасу, родом из Журансона, региона в предгорьях Пиренеев. Этот худенький юноша раньше никогда не выращивал виноград, но в целом немного знает о лозах от своих дальних родственников. Однако в винах молодой человек разбирается превосходно, поскольку немало их перепробовал у себя на родине. Поэтому устраивается работать на винодельню и по счастливому случаю попадает именно к Пелье. А дальше происходит то, о чем вы наверняка уже догадались. Юноша влюбляется в дочь Пелье и уже через год женится на ней. Отныне Пьер Мирасу входит в семейный бизнес и начинает активно его развивать. В частности, убеждает тестя, что выйти на новый уровень они смогут только благодаря французским сортам винограда. Пелье соглашается, и Мирасу отправляется в родную Францию, где покупает несколько тысяч виноградных черенков. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. И вот Пьер с этим ценным и дорогим грузом отправляется в непростой обратный путь вокруг мыса Горн. На тот момент это была единственная морская дорога из Европы на западное побережье США. Рейс длится несколько недель, и в какой-то момент запасы пресной воды заметно редеют. Чтобы как-то продержаться до конца плавания, капитан вводит жесткий водный паёк. Отныне вся пресная вода, которая осталась на борту, должна использоваться только для питья. Для Мирасу это становится серьезной проблемой, ведь его лозы могли погибнуть без живительной влаги. Но он смог проявить чудеса смекалки. Пьер обратился к капитану с предложением выкупить весь запас картошки на корабле. Капитан согласился. Зачем это было нужно? Сейчас поймете. В общем, заполучив картошку, Пьер вооружился перочинным ножом и проделал надрезы в каждой картофелине. И затем вставил туда черенок лозы. В итоге лозы питались влагой от мякоти картофеля. Ему пришлось изрядно повозиться, но зато все виноградные черенки уцелели и благополучно доехали до Санта-Клары. С этого момента началась история успеха семейного бизнеса Пелье и Мирасу. Привезенные из Франции лозы действительно смогли вдохнуть в винодельню новую жизнь и сделать ее одной из самых известных во всей Америке. А Мирасу заслуженно занял свое место в рядах пионеров калифорнийского виноделия. Ну и напоследок я хочу рассказать о еще одном известном человеке, чье имя тесно связано с золотой лихорадкой 1850-х. Звали его Агустон Харашти. Этот венгерский дворянин происходил из знатного рода и отлично разбирался в золоте. Поэтому в 1855 году его назначили на должность пробирщика и плавильщика золотом при монетном дворе Сан-Франциско. За пару лет службы он переработал немало золота на баснословные суммы. И вдруг аудиторы случайно обнаруживают, что некая часть золота не была учтена. То есть количество сырья на входе не соответствует тому, что получилось после переплавки в слитки. И за пару лет этих несоответствий набежала сумма в 151 тысячу долларов. Дальше прогремел скандал. Мадьярского графа обвинили в хищении, опозорили в прессе. Его имя было у всех на устах. Диванные аналитики того времени строили догадки, кто же на самом деле Харашти. Нечистый на руку делец или просто жертва обстоятельств. Сам он свое оправдание заявил, что не понимает, как это произошло, мол, золото испарилось, буквально превратилось в дым. Следствие длилось 3 года. К счастью, Харашти все это время не пришлось сидеть за решеткой, поскольку он внес залог. В итоге следователи решили прислушаться к его оправданиям и провести экспертизу. Когда взяли соскобы с крыш окружающих зданий и провели анализ сажи, там обнаружилась не только грязь и зола, но и чрезвычайно высокая доля золота. В дальнейшем выяснилось, что плавильная техника на монетном дворе была сконструирована с серьезными техническими недостатками, поэтому золото действительно превращалось в дым и ускользало вверх. После этого Харашти оправдали, но с золотом он завязал. Эта история стала для него поучительной, и он решил переключиться на дело менее прибыльное, но зато более приятное, к которому лежит душа, а именно производство вина. В итоге Харашти стал одним из отцов-основателей калифорнийского виноделия. Его компания Buena Vista Winery в Сономе стала легендарной. Ну, а эта история уже достойна отдельного подкаста. В завершение хочу высказать одну мысль, на которую меня наталкивают все вот эти истории. Если человек очень сильно хочет найти золото, то это может быть любая форма, а не только драгоценная руда. Золото вполне себе может оказаться жидким и сделанным из винограда. В конце концов, истории наших сегодняшних героев полностью подтверждают эту гипотезу. Калифорния оказалась золотым штатом не только за счет металла, который хранится в ее недрах, но это тоже и климат, который подарил приезжим настоящий фермерский рай. На этом наша история о хитросплетениях золотой лихорадки с виноделием завершена. А в следующий раз мы поговорим о том, как начиналась история одного из самых известных брендов австралийского виноделия Jacob's Creek. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы Vitis Pro. Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Vitis Academy», на YouTube мы называемся «Что пьем». Ну а если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь его распространению, просто поделитесь им в своей соцсети.